Итак, после небольшого перерыва мы вместе с вами опять возвращаемся к Евангелию Марка. И текст, который я буду читать сейчас, записан в 10 главе Евангелия Марка, 10 глава. Мы будем читать из 17 стиха по 22. Евангелие Марка, 10 глава, 17 стиха по 22. «Когда выходил Он, то есть Христос, в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, Ты позволил нам в этот вечер собраться в Доме Твоем. Господи, я так благодарен Тебе, потому что Ты никогда напрасно не собираешь народ Твой. У Тебя всегда есть пища приготовленная. Собирая нас вокруг Себя самого, Господи, Ты всегда желаешь напитать наши бессмертные души Твоим вечным живым Словом. Господи, у Тебя всегда есть для нас Слово. Благодарим Тебя за это, Боже наш. Но Ты знаешь, что мы по своему несовершенству не всегда способны и слушать, и принимать. И мы осознаем это, Господи, а поэтому идем к Тебе таковые, как есть на самом деле. И просим, чтобы Ты в этот вечер сделал нас способными слушать, принимать это все, слагать глубоко в свои сердца, как когда-то Мария это делала. Помоги нам в этом, чтобы ни одно слово не прошло мимо нашего духовного слуха, но чтобы каждое слово Твое было достоянием наших сердец и наших душ. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, особенности больных. Господи, посети их в этот вечерний час. А также тех, кто еще в пути находится в Дом Твой, также благослови и сохрани, и дай полное благополучие прибыть на это место. Услышь нас, Господи, я все это прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, нашу сегодняшнюю с вами беседу я назвал «Неосуществленное желание». Неосуществленное. Казалось бы, хорошее желание, но оно не осуществилось. Интересно, этот разговор Господа нашего Иисуса Христа с этим богатым юношей, воспитанным, религиозным юношей. Я хочу сказать, что содержание этого разговора, оно имеет для нас очень большое значение. Я бы сказал бы, супер важное значение. Почему такой идеальный кандидат для евангелизации, если судить по-человечески, это идеальнейший кандидат. По-нашему, казалось бы, это готовый кандидат для того, чтобы принять спасение. И почему он ушел от Христа глубоко разочарованным и опечаленным? Он желал получить. И он желал получить не что-то материальное, он желал в действительности быть гражданином Царствия Божия. Поэтому я хочу, чтобы мы задумались. Я знаю, что вы много раз эту историю читали, слушали. Вы знаете, я много раз тоже на эту тему говорил и читал. И когда я подошел к этому тексту, еще назад несколько недель, потому что подряд, когда читаешь, что наперед идешь, я себе подумал, что, казалось бы, уже все ясно и так. Что еще можно отсюда почерпнуть? Много раз читали, слушали, все. Но вы знаете, это при поверхностном таком рассуждении, я вам говорю, как я переживал и как я подумал. Почему? Потому что в настоящее время, сегодня, мы встречаемся довольно часто с подобными явлениями, когда люди уходят разочарованные. Как правило, в этом винят верующих, винят пастыря церкви, других служителей. Но, когда я еще раз внимательно читал и думал, что было не так у этого юноши? Я знаю, что люди могут сказать, он не был избран ко спасению. Нет. Абсолютно нет. Не то. Почему, начав так хорошо, и он ушел? Ведь его побуждения были правильными. Он пришел к единственному верному живому источнику воды. Заметьте, он не пошел ни к фарисеям, ни к первосвященникам, ни к книжникам того времени. Он пошел к самому Господу. Так вот, потом он задал самый серьезный вопрос. И вдруг, по нашему пониманию, этот созревший кандидат Царствие Божие утерян. Так вот, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Когда мы проходили Евангелие Матфея, мы проходили более детально, все последовательно, шаг за шагом его обращение, его поклонение, его то, что он говорил и то, что он просил. Но я хочу сегодня охарактеризовать некоторые моменты, для чего? Чтобы направить наше внимание и наш взор не просто на вот эти моменты его прихода и все. Нет, я хочу обратить ваше внимание более истинно, на что именно? Какие истины открывает нам этот текст Священного Писания? И знаете, к какому выводу я пришел? Я думаю, что это Господь открывает эти размышления. Первое, что я вижу из этого прочитанного текста, если брать его и рассматривать в общем всю эту беседу, весь этот разговор, я верю, что для невозрожденного человека даже самые добрые и благие его желания неосуществимы. Конечно, если он идет к Господу с покаянием, то это другой вопрос, когда он идет, как погибший грешник, и просит у Господа прощения, милости, это другой вопрос. Но здесь мы не видим о том, чтобы он шел к Господу с покаянием, и Бог не принял его, нет. Поэтому у него, да, у него было доброе желание, благое, но с этого текста я вижу, что для невозрожденного человека абсолютно неосуществимы даже самые добрые желания. Второе. Невозрожденный человек не может видеть духовные реальности. Он их не видит, он их не понимает, он их не различает. Почему? Потому что он невозрожденный. Его менталитет, его сознание, оно как бы запрограммировано совсем в другой плоскости. И третье, что я вижу отсюда, привязанность даже к самому незначительному греху может погубить навеки душу. Привязанность к греховному, к мирскому, даже самая маленькая привязанность. Но если это привязанность, это идол этого человека, и он не может нарушить этой связи, тогда это погибель. Вот таких три важнейших истины мне хочется сегодня вместе с вами порассуждать. Конечно, мы сегодня не сможем все три пройти, но давайте хотя бы посмотрим на первое. Для невозрожденного человека даже самые добрые, благие желания неосуществимы. Вот это текст. Три важнейшие истины. Так вот, когда человек принимает эти три важнейших истины, то они в корне меняют его мышление, они наполняют его сознание совершенно иначе. И этот человек, он смотрит на спасение не просто как получение вечной жизни, а он смотрит еще как полное освобождение от рабства греха и посвящение своей жизни Господу всецело. Вот что значит спасение, дорогие мои. И мы должны это уразуметь, что спасение – это не просто, о, мы спаслись от погибели, и мы теперь будем вечно царствовать со Христом. Это правильно, да, но это не все. Абсолютно не все. Почему-то? Потому что спасение – это освобождение от власти греха. Грех теперь не имеет власти над спасенным человеком. Это должен запомнить всякий человек. И поэтому, если люди говорят, о, я спасен, а живет во грехе, ну это же нереально, дорогие мои. Это же невозможно. Вот что. Если человек говорит, что он спасенный, а библейских истин он не принимает и не повинуется Слову Божьему, это же тоже нереально, дорогие мои. Абсолютно это нереально. Вот почему? Потому что спасение – это в комплексе. Конечно, я не говорю, что человек, который идет к Господу и покаяться, ему сразу становится ясным все его все библейские истины. Нет, не об этом речь идет. Но посвященность Господу и повиновение Слову Божьему – это является стилем его жизни. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Итак, первое, я хочу обратить ваше внимание, что неспособность – хорошо. А вот Божий стандарт. 36-й псалом. Посмотрите, Божий стандарт. У него было хорошее желание, у этого молодого человека. Оно не было исполненным, оно не исполнилось. Почему? А потому что есть Божье требование. И если эти требования не осуществляемы в нашей жизни, ни о каком осуществлении желания речи не может быть. Смотрите, 36-й псалом в русских Библиях, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вы видите, что это значит? Кто является Господь для нас? В действительности, все наше мышление заполнено им. В действительности, является Он нашим утешением, нашей надеждой? Является ли Он объектом нашего поклонения, нашего мышления? И тогда наши помыслы, наши желания, они идут прямо же от Него, и они идут к Господу, и они исполняемые. Потому что полное взаимопонимание, полная гармония в наших взаимоотношениях. Вот оно. А теперь посмотрите на этого молодого человека. Что было надеждой, утешением и упованием для него, для этого юноши? Посмотрите, его благочестивое и его религиозное воспитание, вот что было его надеждою. Да, он был благочестив, да, он был воспитан, этот молодой человек. Вот оно что. Посмотрите, он падает на колени перед кем? Он, будучи известным, будучи богатым, а он падает на колени перед человеком, который не имеет где голову преклонить. Помните, он говорит, что лисица имеет норы, птицы небесные, гнезда, сын человеческий не имеет где головы преклонить. Вот оно что. И даже более того, перед кем кланяется этот молодой человек? Из Назарета. А помните, говорил один человек, а из Назарета может быть что доброе? А он знал, что он с Назарета. Посмотрите, его манере обращения, насколько он воспитан. Он подходит ко Христу и говорит: «Учитель, благи, какое почтение для выходца из Назарета назвать его учителем благим». Притом, он нисколько не стыдится показать свою неудовлетворенность. Заметьте, он говорит: «О, учитель, я это сохранил от юности моей, но если ты это все сохранил, то почему ты теперь идешь и спрашиваешь, и говоришь: о, что мне доброго делать, чтобы иметь жизнь вечную? Ведь ты же воспитан в религиозном духе. О, человек, сказано тебе, что добро и что зло, и чего требует от тебя Господь. Ты же воспитан». Но его не удовлетворяло почему-то это исполнение. И он не стыдится показать вот эту свою неудовлетворенность. Дорогие мои, сегодня даже многие христиане, они так далеки от этого молодого человека, когда касается вопросов, а люди боятся задать вопрос, а вдруг будут говорить: такой вопрос он не знает, ну надо же. Столько лет верующий. И люди так и остаются в этом неведении. А этот молодой человек, он не боится показать свое невежество именно в этом очень важном вопросе. Вот оно что. Так вот он, смотрите, он не порочит заповеди, он ничего не говорит плохого о заповедях. Вот. Но, исполняя их, почему-то он получал слишком мало удовлетворенности. Какое смирение я вижу, и какая активность. Дал бы Бог, чтобы такой активностью мы все обладали, и таким смирением, как этот молодой человек. Итак, дорогие мои, неспособность. Почему? У него было правильное чувствование. Да, в действительности он ощущал неудовлетворенность, потому что это так и есть. Потому что законом не спасается никакая плоть. Потому что никто не может исполнить этот закон. Так вот, юноша не понимал этой истины, поэтому он пришел ко Христу. Однако он совершенно не понял замечание Иисуса Христа. Смотрите, как Христос прерывает его обращение, и он говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог». Заметьте, как будто бы он это не слышал, как будто бы это пролетело мимо его ушей. Ведь он назвал его «учитель благи», и Христос сделал ему замечание. Но в лучшем бы случае он должен был бы извиниться, сказать: «О, извини или прости, что я тебя оскорбил или обидел, или я неправильно назвал тебя». Это в лучшем случае, то есть в худшем случае. А в лучшем случае он должен бы сознать и пасть и сказать: «О, действительно, Господь мой и Бог мой». Помните, как Фома когда-то сказал: «Я не поверю», а потом, когда Христос пришел, он сразу тут же обращается и говорит: «Господь мой и Бог мой», исповедует его Богом. Но мы этого не видим в этом человеке. Вот эта неспособность получить желаемое. Видите, откуда оно начинается? Почему он ушел опечаленный? Потому что невозрожденный человек, он не способен самые благие, казалось бы, добрые желания его, они не могут быть осуществлены. Так вот, дорогие мои, что еще можно отсюда заметить? Христос сразу же, поскольку он ничего не ответил на его замечание, как мы тут ведь читаем: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И Христос продолжает дальше: «Знаешь заповеди». То есть, что говорит Христос этому молодому человеку? «Ты хочешь собственными силами войти в Царство Небесное? Хорошо. И ты у меня спрашиваешь совета, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, то есть войти в Царствие Божие. Хорошо, я тебе скажу, что ты должен делать». Но беда в том, что мой авторитет ты не воспринимаешь. Вот это проблема, видите, почему не способен? Потому что Слово Божье не является для него авторитетом. Вот это и есть главная проблема, дорогие мои. То есть слова Иисуса Христа, этот молодой человек, он их не воспринял как слова самого Бога, которые нужно согласиться и нужно их принять. Я представляю себе, с какой надеждой и с каким желанием вот этот человек ожидал, что же скажет ему Иисус Христос. Потому что он говорит: что мне доброго, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что? И, наверное, он все-таки ожидал, что Христос что-то в действительности скажет ему, что он должен бы делать. А теперь, дорогие мои, помните, как когда-то приехал к пророку Неемам? И пророк вышел к нему, и он говорит: «О, ты хочешь получить исцеление от проказы? Ну, войди в Иордан, 7 раз окунись». А помните, как там написано, что когда он приехал, и когда он вошел к пророку, как он воображал, его сознание уже было наполнено тем, что пророк выйдет, начнет совершать там разные религиозные обряды, ритуалы, особенности, знаете, как принято в языческих религиях, там они прыгают, там они скачут, там они всякими этими делами занимаются, все. А тут вышел, иди 7 раз окунись. И это так, он был такой разочарован, он был такой недоволен, что он все решил все идти назад, возвращаться. Думаю, я ехал, кто знает, за 3-9 земель верхом на этом верблюде, шатался эти много дней и все. А он вот так сказал, так реки-то в Дамаске гораздо лучше, чем этот Иордан. Вот он что, невозрожденные люди, дорогие, для них кажется одну дикостью, для них кажется безумием то, что говорит Господь. Так точно и здесь, дорогие мои. Какое разочарование! Смотрите, но Господь хорошо знал этого молодого человека, Господь знал привязанность его к греху, знал, и прежде всего Господь хочет выбить у него из-под ног вот это его основание. А его основание было какое? Самонадеянность и самоуверенность. Я это сохранил от юности. То есть у меня, по сути дела, абсолютно нету ничего того, чтобы мешало мне войти в Царство Небесное, чтобы иметь жизнь вечную. Посмотрите, Христос говорит ему, хорошо, давай, исполняй заповеди. А он-то ожидал совершенно другое, дорогие мои. Я представляю, что какое глубокое разочарование потерпел этот юноша, когда он услышал, смотрите, знаю заповеди. Какие? Вот он перечисляет. И он слышит. Так я-то каждый день слышу. И в синагоге, и меня этому дома учили. И никто не может сказать, что эти заповеди, которые ты сказал, никто не может сказать, что я их не соблюдал, я их сохранил от юности моей. Вот что. Значит, все дело сделано, все нормально в моих отношениях. Так вот, дорогие мои, почему Христос так поступает с этим человеком? Он ведь Бог, Он знает его привязанность, Он знает, что вот это его обращение, его поклонение, это есть результат его нравственного и религиозного воспитания. Да, он послушный, даже, смотрите, он взглянул на него, полюбил его. Ну, а кого Христос ненавидел? Он возлюбил грешный мир, Он всех возлюбил, Он любит всех, поэтому пошел на страдания и на смерть. Так вот, дорогие мои, для того, чтобы выполнить мои требования, слушайте, что говорит апостол Павел. Юноша не мог выполнить, то есть не способен был выполнить. А апостол Павел, посмотрите, в послании филиппийцам, в 4 главе, он интересно пишет здесь, послание филиппийцам, 13 стих, 4 глава. Он пишет верующим, «Все могу». Ты все можешь? А как это ты так достиг такого совершенства, что ты все можешь, Павел? А сам я не могу, говорит, помните, как он пишет Коринфянам? Когда я немощен, тогда я силен, я не могу. А где же сила? а жизнь для меня Христос. Так вот, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все могу, дорогие мои. Вот оно что. Первый псалом, псалмопевец Давид говорит о том, что блажен муж. И там дальше идет, который в законе Господа Бога воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. И все, что он делает, помните, он успеет. То есть, я все могу. Вот где наша сила. В Боге наша сила. Но проблема этого человека, что Христос для него не был Богом. Вот он. И Христос выбывает у него из-под ног вот это его основание, то, на что он надеется. Да, он надеется получить вечную жизнь в результате собственных усилий. Он хорошо воспитан, он хорошо научен. Он в действительности человек нравственно высокий, он человек морально высокий. В мире очень много есть людей, которые и нравственно, и морально стоят на очень высоком уровне. Вы слышали такое выражение, когда говорят, этот человек даже лучше, чем верующий? Так я много слышал. Да, есть такие люди, как вот этот молодой человек. Но Христос для него был всего лишь только учитель и больше никто. И поэтому Господь говорит, мои слова не являются для тебя словами Бога. И Христос говорит, хорошо, если так, пойди и продай все, что ты имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мною. Это же безумство. Как это? Я имею это все, и вдруг отдать кому? Неизвестно кому, этих нищих и всегда навалом было, есть и будет, я их никогда не удовлетворю, хоть продам я имение свое, раздам, они все равно как были нищие, так и останутся нищими. Ну, правильно он рассуждал. И идти следовать за Господом. Братья, дорогие сестры, религиозность, чтобы мы знали, она всегда приводит к разочарованию. Религиозность. Почему? Потому что религиозность и возрождение – это совершенно разные вещи. Это совершенно разные понятия. И поэтому эти люди, они не понимают, сколько бы вы ни говорили, мы, если Господь продлит нашу жизнь до воскресения, я буду говорить дальше то, что мы с вами читали, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И казалось бы, по благодати мы получили спасение, для чего еще благодать? Но оказывается, что ни одного дня нашей жизни мы не можем прожить без благодати Божьей. И следующий момент назначения Божьей благодати, там написано «научающая нас». Вот что. То есть она постоянно нас учит, учит и учит. А почему же эта благодать не может учить невозрожденных людей? Невозрожденному человеку нужно прежде всего понять, что он погибший грешник, и Господь ему дает спасение даром. И когда он станет Детем Божьим, вот тогда он сможет принимать учение Иисуса Христа. Тогда он сможет понимать и принимать учение Евангелия. А сколько бы вы ни говорили людям, сколько бы они вопросов ни задавали, они не понимают это и не поймут. Смотрите, что говорит нам апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании, первая глава. Смотрите, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Смотрите, мало того, что он не понимает, а он говорит, это безумие. И он ушел, смотрите, написано, он смутился, 22 стих, от этого слова, и отошел с печалью. Для него это безумие показалось. Как это может? Это случится. Раздать. Точно так же, как мы читаем, у Иисуса Христа было множество учеников. И когда Христос начал объяснять для учеников эту важнейшую истину, вы помните, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, то 6 глава Евангелия от Иоанна. И многие-многие ученики там, они говорят, да как это, кто это может слышать такое? Это же безумство. Как это? Ведь Писание, Ветхий Завет вообще запрещал Израилю употреблять кровь, пищу, кровь животных. А тут Христос говорит, мою кровь. И они отошли. Почему, дорогие? Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа. Вот оно, они уходят разочарованы. О, мы пришли в эту церковь, мы думали, что здесь помогают, что здесь мы можем долги свои погасить, что здесь еще, еще, еще. Оказывается, что не только помогать, но Христос еще и просит, чтобы и для Него жертвовали. И люди уходят разочарованные, не понимают. Почему? Потому что им нужно первый шаг сделать, признать Его как Спасителя, как Сына Божьего, признать себя погибшим грешником, получить мир с Богом, получить Духа Святого, и тогда они смогут понимать учение Иисуса Христа. И поэтому юноша ушел опечаленным, и ученики ушли тоже опечаленным, потому что они возлагали такие надежды, а он им говорил что-то совершенно неудобно вразумительное. Итак, это первое, что мы видим из этого прочитанного текста. Если Господь продлит нашу жизнь, то в следующий четверг дальше мы будем с вами разбирать дальше этот же текст Священного Писания. И мы посмотрим, что невозрожденный человек, он не может видеть духовной реальности. Он не может судить духовно. Почему? Потому что он мертв духовно. Его нужно вначале воскресить. И что печально еще, последнее, это третье, что привязано к самому незначительному греху, может навеки погубить душу человеческую. Помолимся нашему Господу, поблагодарим Его за то, что Он нас воскресил, что Он сделал нас способными понимать и воспринимать Его божественную истину. Мы ничем не лучше этих людей, не мы своей мудростью это достигли, но Бог, Бог открывает нам эти тайны. Слава Ему за это. Помолимся Ему. О Господи Боже, Владыка неба и земли, склонясь в этот вечер пред Твоим святым величием, я прежде всего благодарю Тебя. Благодарю и славлю Тебя, Господи, и за то, что Твоим святым именем мы можем хвалиться. Господи, никто из нас не может похвалиться самим собою, но Тобой, Господи, потому что Ты наша жизнь, Ты наша сила, Ты наша мудрость. Господи, мы никогда бы не могли бы даже маленькой иоты Твоего святого слова уразуметь, если бы Ты не открыл наш ум к разумению Писания. Боже милостивый, даже Твои ученики многие-многие вещи не могли уразуметь до тех пор, пока Ты им не открыл ум к разумению Писания. О, Господи, слава, слава Тебе за то, что Ты открыл нам. Ты открыл нам. Благодарим Тебя за это, Боже. А поэтому, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, чтобы те слова, те истины, которые Ты нам открываешь, Господи, чтобы они в действительности стали нашим достоянием, послужили Тебе во славу, нам же в благословение для нашего духовного роста, для того, чтобы мы могли преображаться в Твой чудный образ, Господи, ибо Слово Твое есть живо, есть действенно, и Слово Твое никогда не возвращается тщетным и напрасным к Тебе назад. Оно всегда производило и производит те действия, для которых Ты посылаешь это Слово. Но благослови нас и помоги, чтобы это Слово производило действия в нашей жизни во славу Тебе и нам в благословение. Ибо те, кто не принимают этих слов, те, которые отвергают эти слова, это слово тоже производит действие, осуждающее на вечную погибель. Сохрани нас, Господи, чтобы никто из нас, членов церкви, не был подвержен этой ужасной, страшной участи Твоего же слова. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными внимать Твоему Слову, даже тогда, когда мы не понимаем Его, принимать это Слово и быть послушным этому Слову во всех обстоятельствах жизни, через которые Ты проводишь нас. Благослови, поэтому я прошу Тебя, больных наших, Ты, Господи, также проводишь их именно этим путем, болезней, скорбей, переживаний. Но помоги им и в этих обстоятельствах, Господи, не терять надежды и не унывать, потому что Ты любишь, и все, что Ты не посылаешь для нас, оно содействует ко благу детям Твоим, Господи. А поэтому посети больных наших Твоей благодатью, Господи, то ли через слово, то ли через посещение, или еще через какие-то другие мероприятия, но посети для ободрения и утешения. А также я молю Тебя за особенности за нашего брата Докимовича, чтобы также, и этот раз находясь в Господе, в госпитале, чтобы в действительности руками врачей Ты также мог возвратить его полноценным и в семейную жизнь, а также и в церкви, чтобы нам и дальше совместно с ним совершать тот труд, который Ты возлагаешь на нас здесь, в поместной церкви. Благослови Юлю также и Адриану, чтобы они не унывали, чтобы они, доверившись Тебе, ожидали от Тебя помощи и благословения. И не только за брата Докимовича, я прошу за сестру Иру, также за сестру Марину, Господи, и других больных наших, посети Твоей благодатью в этот вечер. А также прошу Тебя, чтобы всех нас, остающихся в этот вечер здесь для спевки, благословил также наши желания и благословил наш разум, чтобы мы могли также воспринимать то, чему будут нас учить здесь для славы Твоего святого имени. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.